Не проходит и несколько минут, они оставляют отца и бегут куда? К этой горе. Что они там хотят найти? Богатство. Ищут, ищут, копают, копают. Ищут, ищут, копают, копают. Нету богатства. Ну, скажите, они успокоятся? Тихо, спокойно пойдут спать. Ну, ничего страшного. Они уверены, что там все это закопано. Поэтому что, они оставят это место, уже сейчас темнеет, мы устали. Нет, они будут продолжать копать. И будут продолжать копать, пока его не найдут. Это то, что он говорит. Ту самую мудрость. Сейчас мы поймем, почему это мудрость. Ту самую рад шамай, ту самую страх перед Творцом. Мы сможем ее найти только тогда, когда будем искать ее как клад. Всем сердцем. До конца. Без этого жизни нет. И дальше говорит Люцата интересно. Он не сказал, тогда поймешь философию, или тогда поймешь астрономию. Мы, по-моему, в прошлый и позапрошлый раз чуть-чуть касались этой темы. Ведь порой все науки тоже постигаются огромным упорством. Там тоже надо искать, там тоже надо пытаться. И действительно, для того, чтобы понять философию, надо вложить массу усилий. Искать, понять эту мудрость, надо ее искать. Но он не сказал философию, не сказал астрономию. Тогда пойдешь в медицину, поймешь медицину. Тогда поймешь законы юридические или повседневной жизни. Нет. Только поймешь страх перед Всевышним. Получается. Продолжает он так. Как видишь, для того, чтобы понять этот страх, необходимо просить его как богатство и искать как клады. Для того, чтобы мы поняли все обсуждение тут дальше, только попробуем прочесть еще чуть-чуть. Говорит Писание в книге Йов. Да, страх перед Господом, он и есть мудрость. И сказали мудрецы, благословенна их память, да, ген, значит один. Следовательно, страх перед Творцом – это мудрость. И только она является мудростью. И совершенно ясно, что не может называться мудростью то, в чем нет глубины. Давайте разберем, что говорит тут Люцат. О том, что мудрость надо искать всеми своими силами – это каждый из нас понимает и знает. Человек, который пытался освоить какую-то науку, дисциплину, специальность, он знает, что надо приложить много усилий. Но только усилия ограничены. Понять, что такое страх перед Творцом, надо усилия неограниченные сделать. Иначе ничего не может быть достигнуто, так говорит Люцат. Почему? Давайте попробуем понять и разобрать, почему наши мудрецы все время связывают эти два понятия, которые мы не находим у мудрецов других народов? Страх перед Творцом и мудрость. Мудрость – это понятие само по себе. Страх перед Творцом – это само по себе. И многие, к сожалению, даже наши милые родные еврейские души полагают, сидя в ишивах, о том, что можно учить Тору и стать большим мудрецом. Но при этом то, что касается и радошем, страха перед Творцом, это не требует никакого усилия, не требует детального изучения. В то время как наши мудрецы везде, по всей Торе, указывают о том, что между мудростью и между страхом перед Творцом есть самая непосредственная связь. Более того, как тут говорится, что есть мудрость? Мудрость и есть страх перед Творцом. Мы в мягком удивлении, по-видимому, а что такое, а почему это так? Почему мудрость, которую мы понимаем, разбираемся в ней, почему она является? Давайте сначала поймем намек на это. Намек он очень простой. Чем больше человек знает, по-видимому, тем больше он находится в состоянии какого-то, давайте мягко определим это, напряжение. Ребенок бегает на краю лестницы, на краю пропасти, на краю окна. Он не осведомлен о опасности, которая его ждет. Эндат, нет разума, нет. Как только он подрастает, чуть понимает о том, что разум позволяет ему понять, тут опасно. Чем больше человек, он разбирается, чем больше он вникает и видит больше деталей, тем больше страха перед тем, что происходит вокруг него. Он понимает, насколько много ответственности он несет в этом мире. Мы видим о том, что действительно есть непосредственная связь между страхом и между мудростью. Мудрость вершина ее, вне всяком сомнении, она приведет нас к тому, что мы будем бояться практически всех. Но только чего? Любое изучение мудрости, к чему оно должно привести в конечном итоге? Чем больше мы будем чего-то учить, чем больше будем спрашивать самых тяжелых вопросов, самых глубоких вопросов, а это почему, 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 в конечном итоге все наши знания приведут к Творцу. И когда мы увидим, что все в мире, вся мудрость, которая есть в мире, в какую сторону мы бы не пошли бы, с какой стороны бы, со стороны физики, химии, биологии, физиологии, а и со стороны психологии, откуда мы не придем, в конечном итоге мы придем там, в самом конце, к тому, что, а это почему? Так была воля Творца. И нет другого ответа. Получается, что действительно познание Творца и страх перед Творцом – это вершина мудрости, которая есть в этом мире. Вершина мудрости. Сказали наши мудрецы так. Им эйн хохма эйн ира. Это в перке, вот, надеюсь, все знаете. Эйн хохма эйн ира. Если нет мудрости в человеке, то и страха там тоже вы не найдете. Как не найдете у пьяного или умалишенного. Пьяному море по колено, умалишенному приблизительно то же самое. Там, где нет мудрости, там, где нет понимания, там, где нет умения увидеть глубину того, с чем он имеет дело, там вы не увидите никакого страха перед Творцом. Итак, страх этот... вершина всего. Это вершина мудрости. И как ее надо искать? Нам просто понять, что мудрость надо искать. Как ее надо искать? Ее надо искать, как мы ищем клад, как мы ищем богатство, не отчаиваясь, будем искать. Надо знать, что страх, он держит любую мудрость. Где, как сказано, им эйн ира, эйн хохма. В той самой Мишне Перке Авот есть две стороны. Эн хохма, эн ира, нет мудрости, нет страха. Но с другой стороны, если нет страха, ну, нет мудрости. Что делает нам страх? Страх, основное его свойство, создать некий сосуд, в котором эта мудрость может находиться. Есть многие люди, которые жалуются, что у них нет памяти. Это действительно проблема. Но она решаема. Есть два способа. Я не один раз пробовал. Вот вам $1000, и вот вам 50 слов, и ровно 60 секунд. Или там чуть побольше. Увидим, что у многих людей есть большие-большие способности. Это называется создание мотивации. Это одна возможность. Вторая возможность в наше время, она менее актуальна, но когда-то она была очень актуальна, когда человеку говорили о том, что вот тебе 20 слов, и ровно 2 минуты, если ты не успеешь выучить, на этом, видишь, там виселица. Это твоя последняя возможность, которая есть. Оказывается, что страх, он способен много-много добиться. Люди старшего поколения говорят, что во времена Сталина у людей память была гораздо лучше. Страх, он держит, его свойство, его, он содержит в себе. Он создает тот самый клики-буль, тот самый сосуд, который в состоянии удержать мудрость. Мы полны порой мудрости, но она растекается в разные стороны, а страх, он ее собирает. Если бы не было экзамена, люди бы помнили что-то бы. Ну, кроме отдельных людей. Для простого человека, что делает экзамен? Из-за страха, который там есть, собирает все его знания в какое-то, в что-то, что можно вообще собрать вместе, выразить в чем-то. Есть какое-то содержание этого. Страх – это удивительная вещь. Единственное, что мы потеряли это свойство, это качество. Особенно в наше время, в нашу эпоху, страх особенно улетучился. А ведь без страха ничего мы не сможем понять. Ничего не сможем достичь. Давайте пойдем дальше. Смысл, который вкладывает Люцата в эти слова, он в том, что если мы хотим добиться служения Творцу так, как Он желает от нас, и берется пример страх перед Творцом, дальше мы увидим, что это только одно из составляющих, то искать его надо как? Его надо искать как? Как мы ищем клад, как, ну, со всем сердцем нашим, со всем желанием нашим. О, вот это то, что должно быть. Продолжает Люцата и говорит следующее. И правда состоит в том, что все вышеупомянутое нуждается в глубочайшем изучении, чтобы познать его в истинном свете, а не в фантазиях и ложных представлениях. И тем более, чтобы приобрести и постичь. Снова он повторяет ту же самую мысль, но уже в другой форме. Истина состоит в том, чтобы все вышеупомянутое, то есть то самое истинное служение Творцу. Назвали это слово благочестие, может быть, не самое подходящее название, по-простому, служение Творцу. Оно нуждается в глубочайшем изучении. Иначе что произойдет? Человек может в своих фантазиях и ложных представлениях построить себе самому свой иудаизм, свою религию, свои представления. Он себе сам подстроит, что такое благочестие, как мы сказали, что такое служение Творцу, сам себе построит. И это было так во все времена. Если мы посмотрим на всю историю еврейскую, мы увидим, что во все времена появлялись люди со своими идеями. Им казалось, что вот так, это нужно правильно, а вот все ошибаются, а я понимаю правильно, и надо идти по этому пути. Придумывать свое. Нельзя перепутаться. И именно для того, чтобы мы не пользовались фантазией и всякими ложными представлениями, у человека это сколько угодно, мы должны четко понять и глубоко изучить, где находится истина в этом вопросе. И дальше он продолжает говорить, тот, кто хорошо обдумает все сказанное, увидит, что благочестие определяется не тем, что представляется глупцам, рядящимся благочестием, а истинным совершенством и великой мудростью. Ну, так в чем же это? В чем? Мы все время говорим, а? Все они ошибаются, а где же истина? Где та истина, о которой Люцата говорит? Она, как всегда, у нас где находится? Перед носом. И мы ее уже читали много-много раз. Каждый год, по крайней мере, один раз. Один раз. Несколько раз. Она находится в книге Дворим. Открытым текстом, ясно и точно определяет нам, что Творец хочет от нас. Ведь тот самый вопрос, для чего человек пришел в этот мир, он всегда упирается в вопрос обратный. Он пришел в этот мир, какая моя цель пребывания в этом мире? Во что? Выполнить волю Творца. Если есть Творец, я творение, он меня сотворил для определенной цели, то есть он что-то требует, желает от меня, значит вся суть моего пребывания в этом мире одна единственная. Выполнить волю Творца. А в чем эта воля? Что Творец хочет от нас? Вот оно. Написано в ясной форме, явным текстом. И говорит наш учитель Моше, мир ему сказал. А сейчас, Израиль, я вам цитирую, чего Господь Всесильный твой требует от тебя? Только бояться Господа Всесильного твоего, следовать всем его путям, любить его, служить Господу Всесильному твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей, блюсти заповеди Господа и его законы. Это цитата из Торы. Теперь, вполне возможно, что мы не уследили за ней. Сейчас вы видите, что она разбивается на очень ясные составляющие. Здесь названы все составляющие совершенного служения, желанного ему благословенного. Какие? Их пять. Да. Если у вас есть текст, вы можете смотреться в эти слова на русском языке, их можно понять. Сколько их? Первое – боязнь. Второе – следование его путям. Третье – любовь. Четвертое – цельность сердца. То есть, скорее всего, это надо перевести непорочное сердце. Хотя и то, и другое верно. И пятое – только в самом конце, то, что нам и всем известно и исполняемо, называется шмират амицвот, исполнение заповедей Творца. Что Творец хочет от нас? Пять составляющих. Сколько мы с вами знаем? Одну. Шмират амицвот. А где все четыре остальные? Пять. Это страх перед Творцом. Сейчас мы все это объясним. Второе – это следование его путям. Третье – это любовь. Четвертое – это цель на сердце. Пятое – соблюдение всех заповедей. Приводит нам это Люцат и объясняет нам один за одним, что означает каждое из них. Давайте попробуем понять, постепенно разберем во всех все эти вопросы. Что есть страх? Страх Это страх перед величием Всевышнего. Это значит страшиться его, как страшаться великого и грозного царя, умерять себя перед его величием в каждом движении своем, и тем более, говоря перед ним в молитве или изучая его закон. Что такое страх перед Творцом? Есть три вида страхов. Мы с вами, по-моему, в прошлый раз говорили даже больше. Давайте перечислим снова. На самом простом уровне у нас есть в нашем языке, лашон ха-кодеш, есть у нас понятие, называется пахат. Это непосредственный бытовой страх. Сейчас мне кто-то стукнет, сейчас что-то упадет на голову. То есть я вижу это сейчас это прямо случается, это прямо уже на меня двигается. Да? То есть разбойники, террористы. Есть, называется эйма. По-видимому, переводится словом ужас. Когда непосредственно нам ничего не угрожает, но мы в таком полном ужасе. Кто-то один смотрит какой-то фильм ужасов, и вдруг какая-то, я знаю, какое-то чудовище на него из экрана. Он знает, что там, никто на него не прыгнет, тем не менее он заснуть не мог целую ночь. Почему? Все время этой картины у него эйма. И есть уровень третий, называется ира. Теперь ира, она сама по себе ира. Ее перевод как слово страх, боязнь, но она сама по себе делится тоже на три составляющих. Есть ирата оныш, ирата рамемут и ирата хет. Ирата, ира, как мы переведем, нету другого слова, поэтому будем употреблять русское слово страх. Страх наказания. Это не пахот, это страх гораздо более высокий. Ирата оныш, это тогда, когда вам ничего не угрожает. Вам ничего не угрожает. А откуда пришел этот страх? Страх пришел от осознания, вот тут, то, что тут сказано, а что мудрость и страх это одно и то же, что вот эти две вещи связаны. Ирата оныш. Что значит ирата оныш? Когда я вижу и знаю, и разобрался, и понял, например, человек, который разбирается мгновенно в ботанике, и он зашел в лес, и около него еще его друг такой, который в этом ничего не понимает. Для него все очень просто. Есть палки, есть деревья, есть и трава. Тот, кто занимается ботаникой, хорошо знает, разбирается о том, что тут вещи, тут нельзя трогать, тут нельзя пройти, вот это мухомор, это нельзя есть, это нельзя. Есть вещи, которые есть, вещи опасные, которые вокруг него. Он их не берет, но уже одно тот факт, что он это видит издалека, и что это может там что-то привести какое-то впоследствии к какому-то наказанию, это уже приводит его в какой-то минимальный такой, вводит в какой-то минимальный страх. А страх, о котором мы говорим, ирата оныш, это тот страх, который есть у человека богобоязненного, который знает о том, что жизнь на этом не кончается. То есть смерть это только начало жизни, а после этого только начинается тот называемый «есть чего бояться». Есть чего бояться. То есть, то самое боязнь, что произойдет у нас после смерти, то есть с началом жизни, это есть, называется ират аоныш. Почему? Я боюсь. Я почему? Я боюсь. Я боюсь, меня накажут. Основа основ это ират аоныш. Когда пришли ученики к Рабан Йоханан бен Закай и спросили его, рабейну, это было перед его смертью, обучи нас, последнее твое слово. Он им сказал, дай Бог, чтобы страх перед Творцом у вас был, как страх перед Басар Ведам. Он имел в виду, естественно, не пахат, а ирата оныш. Они говорят, аткан, они были на уровне, мы не представляем, кто они были, они были к душе Ильон. Оказывается о том, что лавай, чтобы мы удостоились понимания того, что такое страх перед наказанием. У нас даже этого нет. И вот это страх, который есть тут, страх, который тут есть, вы думаете, он говорит о страхе оныш? Нет, он говорит о ирата рамемут. Ирата рамемут это уровень еще более высокий. Это уровень тогда, когда вы боитесь не потому, что получите какое-то наказание даже через 120 лет. Вовсе нет. Вы обоязненно приходите от величия, которое есть. Страх приходит только от того, что вы видите какую-то грандиозную картину. Иногда человек видит какой-то вулкан. Ему ничего не угрожает, он видит это за десятки километров. Но одно величие картины, которое есть, приводит его в трепет. По-видимому, перевести нужно страх трепета. Ирата рамемут. Это то, что говорит тут Люцата. Что такое страх? Что Творец хочет от нас? Он хочет от нас боязни. А что за боязнь? Это боязнь вознесенности Его. Тут переводится вознесенности Его. Тут такая величие Всевышнего. Следует бояться Его так, как боятся люди великого и грозного царя. И стыдиться Его величия во всем, чем бы ты ни занимался. В чем страх? Например, есть у нас страх. Приведу еще пример, где можно найти это. Иногда, знаете, когда мы сами в комнате, как мы себя ведем? Можем ходить как угодно, делать что угодно. Нас никто не видит. Мы же полагаем, что не видит. Но если мы знаем, что в доме есть родители, уже неудобно себя вести как. А посторонние люди, и тем более. Когда кто-то следит за нами, все наши движения, они совершенно другие. А как же мы будем себя вести, когда мы знаем о том, что за нами следят люди необыкновенно уважаемые, необыкновенно высокие, не знаю, там, глава правительства. Предположим, что мы его очень-очень уважаем. И боимся, как когда-то было, как мы себя будем вести. Во времена Сталина, предположим о том, что человек, для него это был Бог, полубог, я не знаю, кем он был. И ему говорят о том, что смотрите, Иосиф Виссарионович за вами наблюдает, вы под колпаком, и он за вами наблюдает. Ну, как вы будете ходить? Человек будет, каждое свое движение, он страха будет. Это страшная вещь. Или просто мы знаем, что тут, например, тут сейчас нас снимают. Это очень страшно. Я говорю только потому, что я забыл, что меня снимают. Но если я когда только вспоминаю, я начинаю заикаться. Те, кто знает о том, что наши занятия, они были построены совершенно по-другому, когда этого не было. Мы говорили по-другому, обсуждали все по-другому. Это не так все просто, это не за нами наблюдает. Надо ходить с галстуком, говорить более красиво, от этого говоришь еще хуже. Начинаешь заикаться. Но... страх. Поэтому... вот он и говорит о том, что надо страшиться, как великого и грозного царя. У нас просто нет понятия царя, поэтому приходится выдумывать примеры, приводить примеры, которые для страха, которые ощутимы в нам. Кстати, как начинается Шульхан Арух? Как начинается наша книга законов? Начинается со слов «Шевите Ташем ленегди тамид». Как мы должны себя чувствовать в любой момент нашей жизни? Как мы должны исполнять наши заповеди? С постоянным ощущением присутствия Творца в этом мире. Постоянным. И когда человек, он живет, и думает, и говорит, и попытается что-либо выполнить с этим ощущением, о, это все по-другому. Мы будем себя вести совершенно по-другому. Никакой глупости явно мы не сделаем. Это уж точно. Это уж точно. Это то, что сказано, как надо страшиться великого и грозного царя, умерять себя перед его величием в каждом движении своем. А тем более, говоря перед ним в молитве, изучая его закон. Ну, тут страшная тема, да, тема молитвы. Многие из нас знакомы с этим, о том, что... что такое молитва? Кому мы молимся? Стенам? Нет. Мы молимся и обращаемся в молитве к Творцу. Но что происходит порой в молитве? Молимся, молимся. И вдруг, так сказать, нашли себя где-то посередине банка. А от банка уже слетали в, я знаю, в магазин, оттуда еще какую-то сделку сделали, вернулись назад, и вдруг кто-то бьет ему в грудь, бум. И вдруг он говорит, ты меня что бьешь? И вдруг он очнулся, кто бил? Сам себе, хатат и пашат, и вдруг проснулся о том, что где он находится? А, нехорошо. Вы же говорите самим Творцом. Как же посередине разговора с Творцом вы куда-то слетали туда-сюда? Почему? А почему у нас улетает наша концентрация, называется? Почему мы не можем... молиться Творцу в каждом слове своем. Да? Почему? Страха нет. Просто нет страха. Был бы страх. Во времена, когда была война. Все молились. Все проснулись, начали молиться. Столько не на нас, столько не на нас. Страх это огромная вещь. То, со страхом мы и в двух словах мы поняли еще. Единственное, что мы забыли сказать, есть третья составляющая страха, это ирата хет. Ирата хет это очень-очень высокий уровень, это один из тех уровней, к которым мы с вами дойдем, там где-то дальше в одной из самых последних ступеней восхождения человека. Ирата хет, страх перед грехом, это очень-очень высокий уровень, там мы заодно объясним, какая разница между ирата рамемут и ирата хет.
Тому, что он грозен. И поэтому вот это ощущение, что он добр, но перед добротой как бы, бояться сложнее, чем перед грозной чьей-то силой. Вот как это мешает бояться?
То, что вы говорите, это очень ясно и понятно с такого народного выражения под названием «Бог простит». Мы ходим с таким ощущением, а кто такой Бог? Добрый дядечка. Вот. Такой какой-то, такой, знаете, с бородой седой, дедушка очень добрый, который нам раздает одни подарки. Но с другой стороны, кто вам сказал, что Бог простит? У нас написано вовсе не так. Наоборот, написано, что Бог ничего не прощает. Ай, не дошло еще до вас! Ну, сказано о нем, что он долготерпимый, он просто марих аф, он всего лишь оттягивает наше наказание за наши нарушения, если они есть только, да? Чудо, он дает нам возможность исправления. Теперь, вы человек разумный, вы видите о том, что тут землетрясение, тут война, тут кого-то цунами снесло, тут вокруг нас есть огромное количество несчастья. Я же говорю, тут прям рядом автокатастрофы, войны, террористические акты, а я жив, а со мной все нормально. Ну, человек должен понимать о том, что все условно в этом мире. Называется «я пока жива», «я пока здорова», все может быть не так. Поэтому, если человек, он, снова мы приходим к мудрости, чем более он мудр, чем больше он понимает все, что все связи, как все взаимосвязано в этом мире, тем больше он понимает, что есть чего бояться. Единственное, что, Рух Ашем, что до меня пока не дошло, пронесло. Ходить надо с этим страхом. Надо ходить с этим страхом. Теперь, это первое, это страх. Не думайте только, что мы его разобрали. Мы только очертили его приблизительную структуру, приблизительно основные направления понимания, что есть страх. Но есть тут глубина колоссальная, это просто не наша тема. Второе, это менее понятно, может быть, следование его пути. Что такое следование его пути? Включает в себе всю суть искренности человеческих качеств и желания их улучшить. Почему искренности? Называется Йошер Амидот. Прямоты человеческих качеств. То есть наши качества должны быть прямыми, а они какие? Искривленные. И для того, чтобы вернуть их в то самое оригинальное, желаемое состояние, мы должны их исправить. Весь вопрос, а каков эталон? Каждый из нас личность, отличающаяся друг от друга. Все отличаемся друг от друга. У каждого из нас есть свой характер. Его характер, а? Его характер. Есть эталон. Эталон – это свойство Творца. Сказано о нем «Урахум афатарахум». Он милосердный, ты должен быть милосердным. Он долготерпимый, ты должен быть долготерпимым. И так далее. Мы, зная все качества Творца, мы приблизительно понимаем, даже не приблизительно, а очень точно, какими мы должны быть. Поэтому, когда мы говорим о служении Творцу, о том, что Творец хочет от нас, мы сейчас увидим о том, что без этого ничего у нас не получится. Исправление себя – это основа основ. Основа основ. И никакая любовь, и никакой страх без исправления тоже не поможет. Не поможет. Итак, следование его путям, что означает? Что мы должны исправить себя, свои медот, свои человеческие качества, свой характер, уподобие его качествам Творца, как он проявляется в этом мире. Третье, любовь. Ну, что такое любовь? Надо нам ли говорить, все знают, вы нам расскажете, что такое любовь? Любовь – это чувство, это так приятно. Нет. Любовь – это не нечто неопределенное. Меня посетила любовь. Физиологическое ощущение, которое есть у всех, включая животных. Не про это речь идет. Что такое любовь? Люцата отсекает все другие понимания, что такое любовь. Любовь – это не что такое неопределенное. Я вам рассказывал, мне один человек прислал послание, где он посредством учебы Каббалы, он достиг любви к Творцу. Он ощутил свет и потом ощутил любовь к Творцу. И теперь он не знает, что дальше делать. Почему? Потому что он ощутил теперь любовь. Столько времени, сколько понятия любовь, понятие неопределенное, он действительно ощутил любовь. Он может назвать это, как он хочет. А вот что тут написано? Это установление сердца человека, такой любви к Всевышнему, И теперь определение. Что душа пробуждается делать угодное и приятное перед ним. Так же, как она пробуждается к деянию приятному и угодному отцу и матери. Любовь – это колоссальная сила. Любовь – это пробуждение внутри какой-то силы, которая толкает человека сделать угодное любимому. А когда человек чувствует, что он любит другого, и при этом он не знает, что дальше делать, у него есть только есть чувство, как здорово, как приятно, это называется не любовь. Ее можно назвать любовь, но только к самому себе. А мы что ищем? Любовь к Творцу. То же самое, когда один человек говорит, я тебя люблю, что это означает? Любовь, она всегда пробуждение желания сделать угодное другому. Человек истинно любящий, он постоянно думает о другом. А вот это ему понравится? Нет. А вот это он любит? Любящая жена, это прообраз именно такой, который должен быть. Любящий муж. Любящая жена все время мысли по-настоящему, которую любит не себя, а мужа. Ее мысли все время, а мужу это понравится, не понравится. Он за это захочет, не захочет. Может, это его рассердит, нет. У меня голова все время крутится вокруг этого. Вся проблема, что мы любим, конечно. Мужа, да, любим, но себя больше. А так как себя больше, то отсюда и все остальные проблемы, которые возникают в нашей семье. А если по-настоящему любили, любовь это натина, слово «ава», слово «хав», дать. Пробуждение желания дать другому человеку. Это определение любви. Теперь. Четвертое. Называется тут беспорочное сердце, тут называется цельное сердце. Что это такое, шлемут алев? Что это такое? Заключается в том, что служение Всевышнему совершается с кристально чистым намерением. То есть только ради самой цели служения, а не ради чего-либо иного. Да, только из чистых намерений, то есть оно должно быть только ради служения ему, а не для какой-либо другой цели. Мы знаем о том, что многие вещи, которые мы исполняем, выполняем как евреи, соблюдающие еврейскую традицию, мы ее исполняем, но только очень часто примешиваем сюда много наших личных чувств, личных желаний. Делать надо все с чистым намерением, делать это для Творца. Вся проблема, что мы это делаем. Но как много есть там желания показать себя. Мы делаем мицву, но в основном хотим, если уже делаем, чтобы остальные увидели. Чтобы я считался праведником, чтобы я считался умным, чтобы я считался знатоком Торы, чтобы я считался человеком, который знает все тонкости соблюдения Торы. Это называется нагиот, называется нечистота намерений, которые есть. Кроме этого, просто надо знать, в каждом мицве, которое мы делаем, мы надо знать, какое намерение должно быть. Это колоссальная тема, которой мы не касаемся. Соблюдение мицвот требует намерения или не требует намерения? Есть мнение мудрецов, которые говорят, мы можем выполнять мицву без должного намерения, соответствующего этой мицве. Но согласно всех мнений, это бодиават, это только постфактум. Изначально все мицвот требуют кавана, требуют намерения. Дальше он чуть-чуть добавляет содержание и смысл этому. Сердце должно быть беспорочным, то есть целостным служением. Оно должно быть направлено на служение, а не на какое иное дело. Недостаточно производить заученные движения и жесты. Сердце полностью должно быть отдано этому. Или давайте другой перевод посмотрим. Сюда же относится и необходимая цельность в служении, дабы не уподобиться сидящими на двух стульях. Ну, посеха, шнес и фим, известная, это тоже тема сама по себе колоссальная. Знаем, что есть люди, которые они хотят получить удовольствие от всех миров, которые есть. Зато и религиозно. Например, в части религиозного мира есть вот такое постоянное ощущение, что надо литкадем, надо продвигаться. То есть это откуда-то взято, понятно откуда, не из еврейских источников. Что значит продвигаться? Ну, есть какие-то условности религиозные, их неважно выполнять. Одно из последних, которое я видел, гордость, которая была у одной манекенщицы, которая гордилась тем, что она религиозна. Я слово манекенщица говорю, так сказать, находя самое подходящее слово. И при этом она религиозна. Да. То есть можно быть и такими, можно быть такими. Есть многие люди, которые они горды тем, что они целый день занимаются какой-то деятельностью такой далекой от всего, но при этом они религиозны. А что же религиозно у вас есть? Что есть? Например, в субботу привычка, которая у них есть, есть чунт. Да. Или сидеть, или петь субботние песни. Почему? Так с детства они привыкли. Им это доставляет удовольствие. Все, что доставляет удовольствие, проходит на ура, все очень хорошо. Делаю, что хочу. Да? При этом еще и плюс и религиозный. Ой, тут эта тема благодатная, просто я не хочу, у нас мало времени. Если мы ее начнем с тысячами примеров вокруг нас, не выйдем из этого. Самая страшная тема. Называется посех альшнесефи. Мы сидим на двух стульях. Во всем. Да. То есть хотим удовольствий, таких простых, самых низменных порой, но при этом быть религиозными. Религиозные тоже. Да? И не будем этого касаться, чтобы тут не раздражать никого. Почему? Потому что мы все на этом сидим. Будет очень больно. Это одно. А второе, что он говорит, это выполнение мицвот с автоматом. Есть понятие, называется автопилот. То есть после того, как человек научился то ли молиться, то ли исполнять какую-то мицву, то ли зажигать свечки, то ли еще, пошел, он поставил все на автопилот, и все уже умеет. Зайдите в ешиву для балей чува. Вы увидите, какой там итлавут, какой там. Они как они молятся, как они все, каждая мицва для них, они дрожат просто от того величия, от того возвышения души, о том, что сейчас они идут выполнить какую-то мицву. Переживают. Один поехал навести другого, сделать бикур халим называется. Целый праздник там был. Целый праздник. О том, что я забежал, кричит всем. Я сейчас удостаиваюсь выполнить мицву бикур халим. Да, и все начали танцевать вместе с ним, что он сейчас поедет навещать какого-то родственника в Хайфу, который заболел. А что с нами? С трудом затянут поехать какого-то. Тут рядышком на вторая улица не пойдем навестить. А если пойдем, то сейчас пойду. То все. Еще через 5 минут пойду. Нет, еще через 10 минут пойду. Почему? С трудом затянем. А если пойдем, формально. А если человек, он хочет с радостью уйти, он увидит в этом какое-то возвышенное состояние духа, он увидит детали всей этой мицвы. Даже в той самой мицве простой, казалось бы, бикур халим, навестить человека, который заболел, есть масса деталей. Это не, мы не касаемся этого всего. А тот, кто делает все как автопилот, он ничего не рассмотрит. Пойдет что? Как многие говорят, вы знаете, мне ваша еврейская жизнь не нравится. Почему? Все кажется какой-то такой, знаете, птицу поставили. Знаете, это птицу. Сделал мицву, записал в банке, что-то, так сказать, вошло. Вполне возможно, что очень тяжело понять, что в душе человека. Но его наблюдение, вполне возможно, оно отчасти оправдано. Многие из нас, к сожалению, соблюдают все еврейское просто по инерции. Скажете, для нас болеть чува, это не грозит. Мы уж точно для нас... Знаете, когда болеть чува, баль чува перестает быть баль чува, тогда, когда он начинает соблюдать, все по инерции. Все успокоился, тихо, все знают уже, нет уже всех этого воодушевления, которое должно быть. Итак, это беспорочное сердце, называется шлемута лев, то есть, если мы уже служим Творцу, если уже взялись быть дотичниками, верующими, религиозными, набожными, то это надо делать как? До конца. Единственное, что скажете, обожите вы сразу к нам, сразу с самыми высокими требованиями. Верно. Это очень верное замечание будет, потому что путь к тому совершенству, которое есть, он постепенный. И столько времени, сколько человек говорит, обожите, я просто еще в дороге. Но вы растете? Если ответ «да», все нормально, продолжайте расти. Если я знаю людей, которые они уже лет 15 интересуются иудаизмом. Ходят на все занятия, все они, и ничего, никаких продвижений нет. Почему? Не могут. Следующая составляющая, пятая, оно самое простое, нам ясное и понятное. Так он и пишет. В простом смысле соблюдение всех заповедей. Естественно, в соответствии со всеми их тонкостями и условиями. Конечно же, надо соблюдать все заповеди так, как Творец и повелел. А в каждой заповеди тысячи деталей маленьких, из чего все это состоит. Надо знать их, не всяком сомнении. Мы это и делаем. Мы для этого изучаем Шулхан Арух. изучаем всех насакилим, все, все вокруг, всех поиски всех законодателей на еврейских, которые нам расширяют понимание того, что есть еврейский закон. И еще последнюю фразу добавим. Все эти правила требуют великого и подробного объяснения. Все это нужно понять, разобраться. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, что мы перечислили. Мы перечислили с вами 5 составляющих. Теперь давайте скажем что-то о них общее. Общее. Мы с вами знаем только, как правило, только одну единственную, последнюю, Шмирата Мицвот. Но вот то, что болит больше всего Люцат, о том, что остальные 4 составляющие, они куда-то исчезли из поля внимания религиозного человека. Мы соблюдаем все, но без должного страха, без должной любви, без того, чтобы намерение оно было исключительно Лашем Шамай, нужного намерения. Без того, чтобы мы не поставили это на автопилот, а сделали это осознанно. И вот, вот это больше всего, что болит. Об этом сейчас будет речь. И вся книга построена для того, чтобы пробудить человека, вернуться к тому оригинальному пониманию иудаизма, которое должен быть. При этом все 5, которые тут есть, они лайкува, один без другого, он в принципе до конца не работает. Есть вещи, которые мы можем исполнять мицвот. Пожалуйста. Рассказывают майсы про Бааль Шем Тов. Однажды он зашел в одну штибл, в синагогу. Он хотел войти. Прямо на пороге он, так сказать, остановился и не заходит туда. Его спрашивают: «Ребе, что, почему ты не заходишь?» Он говорит: «Вы знаете, там так много молитв, так много учебы, что я не могу туда войти». Он говорит: «Адраба, еще лучше, очень хорошо, так, там так много молились, так много учились, а не можете зайти». Он говорит: «Вы не понимаете, вся проблема, что все молитвы тут осталось, ничего вверх не поднялось». Почему? Не было крыльев. Каких крыльев? Называется Ава Вейра. Страх и любовь. Без этого ни одна мицва она не приподнимется. Как 2 крылья, которые могут поднять любое деяние человека на совершенно неизведанную высоту. Это 2 крыла. Страх и любовь. Одно не существует без другого. Одно уравновешивает другое. Если человек скажет о том, что я люблю и на любви построить все отношение к Творцу, он утопит себя в этих чувствах. Должна быть сила, которая ограничит его, которая этой любви скажет до этого места. Кто был больше человек, который проявлял эту любовь в мире, чем Авраам Авину? Потому что любовь и хесед – это та же самая основа, которая есть в этом мире. Но когда надо было изгнать Агар с Ишмаэлем, он это сделал в ту же секунду. Ай, какой это Ахзарьют, какое необыкновенное, это не мягкое отношение к своей... И тем не менее он это сделал. Почему? Потому что в нем было любви в том самой пропорции, которая должна быть в этом мире. Она должна быть ограничена. Должен быть в этом мире какая-то сила, которая все это ограничит. Это называется ира, страх. А с другой стороны, если человек будет только в страхе находиться, он будет просто в оцепенении. Человек, который боится и не пробуждается в нем никакой любви, и не знает, что такое любовь, он просто будет, знаете, в одном месте. Рассказал мне один из Балей Чува из Москвы, из самых первых, которые начинали, что когда он начинал соблюдать, когда он узнал про субботу и так проникся этим, что он сделал? Он лег на кровать и пролежал всю субботу. От страха. Жена говорит: «Мусор». Он говорит: «Какой мусор? Суббота». Не сдвинулся с места. Теперь что это? Он боялся нарушить. То получается то, что когда у нас нету внутри всех составляющих, то есть и любовь, и мы будем калеками. Мы никогда не придем к совершенству, мы придем к уродству. Поэтому нужно все 5 составляющих. Нельзя соблюсти заповедь без того, чтобы у нас не сопутствовала этому любовь и страх. Но это уже часть мицвы, соблюдение мицвы. А то, что требует от нас люцата, это вещь больше, более высокую. Работа и служение Творцу само по себе в страхе, само по себе в любви. Теперь, можно ли достичь страха перед Творцом, любви перед Творцом, если мы не исправим самого себя? Называется лалеха бедрахав, идти по его пути. Это невозможно сделать. все те самые каббалисты, которые пытаются достичь выхода в другие, не знаю, в духовный мир, в такой мир, в любовь. При этом в голову не приходит, что им нужно менять самих себя. А ведь без того, чтобы поменять самого себя, их любовь превращается из любви умеренной к себе в любви очень высокой к себе. То есть, так как их учат о том, что нужно прийти к альтруизму, то результат этой учебы, что они приходят к окончательному эгоизму. И разрушенные их семьи доказывают это. И мы, то есть, что мы видим? Что одно без другого, оно не работает. Невозможно соблюдение мицвот, невозможно страх перед Творцом, невозможно любовь перед Творцом, без того, чтобы человек изменил себя. Невозможно работать над собой, невозможно поменять себя без мицвы, без повелений. Потому что все повеления, 613 мицвот, которые у нас есть, как они построены? Согласно структуре человеческой души. Согласно всех тех болевых точек, которые в душе, которые нужно нам поменять, есть соответствующая мицва на это. Поэтому поменять себя и быть уподобиться Творцу мы можем только тогда, когда мы будем выполнять мицвот. Они говорят, а зачем мне это надо, я так люблю Творца. Это уродство, это несовершенство. Мы видим, как это все взаимосвязано. Одно без другого просто не существует, принципиально не может существовать. Огромная проблема для тех, которые пытаются только увидеть одну часть во всем этом. Истинное совершенство, истинный путь служения Творцу, когда человек идет по пути развития, поиска в себе. Поиска так, как ищут матмоним, как ищут клад, как ищут деньги, страха, любви, исполнения заповедей Творца, изменения самого себя. И все, что мы делаем, все служение Творцу, оно должно быть сердцем беспорочным, сердцем целым, где намерение, которое у нас есть, оно чистое, исключительно для Шем Шамай, исключительно для того, чтобы принести радость и удовольствие нашему Творцу. И последнее замечание, на этом мы заканчиваем. Для многих услышать это за один раз все вместе очень тяжело. Но так как мы пытаемся выяснить на это видении, выяснить, что есть что, о чем речь пойдет, как любое видение, которое должно быть. Поэтому мы обязаны были это сказать в такой, возможно, острой форме. Но цель была одна единственная. Так как у нас в наше время есть так много всяких разных течений, всяких разных измышлений, всяких разных попыток представить иудаизм в другой форме, нам приходится говорить очень четко, ясно и однозначно. От иудаизма это и только это. И нет ничего другого вне этого. На этом мы остановимся. В следующий раз продолжим сегодня.